На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 26 августа, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузию прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Сегодня исполняется 7 лет со дня признания Российской Федерации независимости двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. Сохраняется интрига вокруг избрания президента Федерации футбола Грузии. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: в Минске вновь обсудят невыполнение соглашения по Донбассу. Организация Объединенных Наций заявила, что ежедневно Балканы будут пересекать 3000 мигрантов. Украина подала в ЕСПЧ иск против России в связи с приговором Сенцову. В Минске сегодня состоится встреча трехсторонней Украина-Россия-ОБСЕ контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Повестки дня выполнения Минских соглашений, достигнутых в феврале. Обсуждение состоится после встречи представителей четырех рабочих подгрупп по безопасности, экономическим, политическим и гуманитарным вопросам, написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер. Ранее стороны заявляли о нарушении договоренности, в частности, о применении тяжелого оружия на территориях Восточной Украины. Представитель самопровозглашенной Донецкой Республики заявил, что шансы на заключение соглашения об отводе вооружения калибром менее 100 мм есть, но они крайне малы. Киев и сепаратисты продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. По сообщению штаба спецоперации украинских военных, за минувшую ночь сепаратисты более 90 раз обстреливали из артиллерии, минометов и гранатометов украинские позиции. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщили о артиллерийском обстреле поселка Тельманово украинскими военными. Разрушено 3 дома, жертв нет. Количество мигрантов, пересекающих балканские страны на север в сторону Европейского Союза, как ожидается, достигнет 3000 ежедневно. Об этом говорится в прогнозе Организации Объединенных Наций, распространенном 25 августа. Верховный комиссар ООН по делам беженцев сообщает, что около 3000 человек, как ожидается, будут проникать в Македонию каждый день из Греции, первой страны ЕС, которую они достигают при попытке бежать от конфликтов и лишений на Ближнем Востоке. «Мы не видим какого-либо конца притоку людей в ближайшие месяцы», заявила пресс-секретарь агентства Мелисса Флеминг. В качестве примера она привела продолжающееся насилие в Сирии и Ираке и ухудшающиеся условия для беженцев в переполненных лагерях и домах в Турции, Иордании и Ливане. Флеминг сказала, что Германия и Швеция приняли 43% лиц, ищущих убежища в Евросоюзе, и предложила, что бремя беженцев должно быть разделено более равномерно. «Мы искренне верим, что если будут приняты правильные меры, то Европа сможет с этим справиться», — сказала она. По ее словам, нынешнее число беженцев значительно превышает количество беженцев за прошлый год. Но оно не перевернет Европу с ног на голову, — заявила она.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина направила в Европейский суд по правам человека ЕСПЧ иск к России в связи с вынесенным накануне в Ростове-на-Дону приговором украинскому режиссеру Олегу Сенцову и крымскому активисту Александру Кольченко. Об этом в среду сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. По его словам, в документе Киев обращает внимание на массовые нарушения прав украинцев, задержанных в России. Северокавказский окружной военный суд накануне приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Александра Кольченко к 10 годам по обвинению в подготовке терактов и создании террористической организации в Крыму. Они вину не признали. Сенцов, выступая с последним словом, заявил, что суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Amnesty International и Российский правозащитный центр «Мемориал» признали осужденных украинцев политическими заключенными. Иск против России, который Украина сегодня направила в ЕСПЧ, уже четвертый по счету. Ранее Киев просил Страсбургский суд привлечь Москву к ответственности за аннексию Крыма, поддержку сепаратистов в Донбассе, нарушение прав лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и его сына. Еще один иск касался предполагаемого похищения трех групп украинских детей-сирот, вывезенных в Россию с территории Восточной Украины в период с июня по август текущего года. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Федерика Могерини назвала приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко нарушением международного права и элементарных норм правосудия. В заявлении Могерини, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства ЕС, говорится, что российский суд не имеет полномочий при вынесении приговоров по деяниям, которые были совершены за пределами признанной международным сообществом территории России. Глава дипломатии ЕС подчеркивает, что Россия незаконно аннексировала Крым в марте 2014 года. Европейский суд призывает Москву немедленно освободить Сенцова и Кольченко и гарантировать их безопасное возвращение на Украину, заявила Могерини. Государственный департамент США, в свою очередь, заявил, что приговор Сенцова и Кольченко является судебной ошибкой. Украинцы были взяты в заложники на территории Украины, переправлены и заключены в тюрьму в России. Им было навязано гражданство России против их воли, отмечает Госдепартамент. Глава администрации президента России Сергей Иванов отказался комментировать приговор. По словам Иванова, телеканалу «Дождь», он слышал о каком-то приговоре, но в России оглашают десятки тысяч приговоров в день, поэтому за ними не следит.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Чуть более двух часов прошло с момента, как в Тбилисском международном аэропорту приземлился самолет генсека НАТО Йенса Столтенберга. В ранге главы Альянса Столтенберг впервые посещает Тбилиси. Завтра он примет участие в торжественном открытии учебного центра НАТО. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Лишь бы погода не помешала, поглядывая на небо, поделилась с журналистами своими опасениями министр обороны Тина Хидашели. Перед этим она посетила учебный центр в Кцанисе, желая лично убедиться, что подготовительные работы совершатся до прибытия на базу высокого гостя генсека НАТО Йенса Столтенберга. 27 августа здесь, на этом месте, будет заложен фундамент совместного учебного центра НАТО и Грузии. Надеюсь, что и погода поможет устроить маленький, но настоящий праздник. В историю взаимоотношений НАТО и Грузии будет вписана еще одна важная страница, и это только начало. В последующие месяцы у нас намечено еще несколько таких мероприятий по открытию объектов, предусмотренных пакетом существенных мер, принятых на ОИЛ. С гордостью заявила Тина Хидашели. Правительство грузинской мечты, по ее словам, сумело раньше срока подготовиться к открытию учебного центра. А прибытие на мероприятие первого человека в Альянсе лишь подтверждает серьезное намерение НАТО быть рядом и помогать Грузии. К Варшавскому саммиту 2016 года действующие власти Грузии намерены доказать странам НАТО, что она заслуживает быть равноправным членом Альянса. Впрочем, на эти чаяния правительства многие наблюдатели смотрят скептически. Только одно не вызывает у них сомнения – важность открытия совместного учебного центра. Это означает, что в Грузии постоянно будут присутствовать консультанты и инструкторы НАТО, а военные альянсы и стран-партнеров будут оказывать помощь в повышении профессиональной подготовки грузинских военных. Если перефразировать известное высказывание о горе Магомеде, то можно сказать, что Альянс пришел в Грузию, если Грузия еще не добралась до Альянса. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили вносит уточнение в это предположение.
Это будет не военной базой НАТО или США, о чем говорят сегодня многие. Это будет совместный учебно-оценочный центр НАТО-Грузия. Не буду заострять внимание на политическом значении данного факта. Меня больше привлекает перспектива того, что со временем этот учебный центр даст возможность грузинским вооруженным силам получить хорошую военную подготовку на уровне батальона. Ведь до этого в том же самом учебном центре Кацанисе наши военные в основном проходили подготовку по асимметричным боям для участия в операциях в Ираке и Афганистане. А в новом центре наши военные, надеюсь, получат навыки для отражения тех нападений, которые грозят Грузии и которые мы уже пережили в 2008 году.
Политолог Торники Шарашенидзе не разделяет опасения по поводу того, что открытие центра вызовет острую реакцию России.
Реакции со стороны России не бывает, когда она видит, что у Грузии есть международная поддержка. Она передвигает оккупационную линию вглубь территории Грузии тогда, когда чувствует, что Запад переключен на решение других проблем, или когда власти Грузии смягчают риторику по отношению к ней. Думаю, этот центр и постоянное присутствие в нем наших партнеров станут для России сдерживающим фактором.
По словам Торники Шарашенидзе, открытие центра НАТО – это хороший факт, но было бы еще лучше, если в состав НАТО входила и Россия, и тогда у региона не было бы столько проблем. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент Северной Осетии должен избрать нового руководителя региона в сентябре, однако уже сейчас мало кто сомневается, что им станет исполняющий обязанности главы республики Тамерлан Агузаров. Два других кандидата, внесенные на рассмотрение в законодательный орган российским президентом, являются лишь техническими фигурами. В политическом раскладе разбиралась Жанна Тарханова.
24 августа президент России Владимир Путин предложил на рассмотрение парламента Северной Осетии трех кандидатов на должность главы республики. Среди них временно исполняющий обязанности главы республики Северной Осетии Алания Тамерлан Агузаров, секретарь общественной палаты, директор завода строительных материалов Эльбрус Бокоев и депутат Северо-Осетинского парламента от коммунистической партии Елена Князева. По мнению северо-осетинских экспертов, безусловным фаворитом из этой тройки является Агузаров. Любопытно, что большинство северо-осетинских политических партий в прошлом месяце представили президенту России на пост руководителя республики именно Тамерлана Агузарова. Его фамилия значилась в списках «Единой России», «Компартии», «Справедливой России» и «ЛДПР». Не фигурировал исполняющий обязанности главы Северной Осетии лишь в списке патриотов России. Эксперты полагают, что два других претендента, внесенных в парламент, это технические кандидаты, и у Тамерлана Агузарова не будет серьезных конкурентов. Депутат Северо-Осетинского парламента от партии «Патриоты России» Виталий Чердев уверен, что парламентарии единогласно утвердят фаворита Кремля.
13 числа, всеобщий день голосования, будет внеочередная сессия парламента, и на этой сессии вынесут три кандидатуры, которые уже предложил Путин. Из этих трех кандидатур пятый парламента будет голосовать. И тот кандидат, который наберет 35 плюс 1, это 36 голосов, станет главой республики. Нужно набрать 36 голосов. Я вас уверяю, не 36, а сразу наберет 70. Если бы были патриоты России, в эту тройку попал патриот, то у патриотов 15 голосов, и вполне возможно, что там расклад сил бы был совершенно другой.
Общественный деятель Тамерлан Цумаев считает, что Агузаров компромиссная фигура.
Сегодня Кремль не готов к какой-то радикальной смене курса в Осетии. Но в то же время сохранить у руля тех, которые пришли после Засухова и которые набезобразничали и разобрали буквально по кирпичикам бюджет республики, разворовали его. Значит, их оставлять было нельзя, невозможно. Но в то же время было осознание того, что нельзя сегодня, так сказать, выводить арену тех, которые радикально не принимают этого и которые бы начали расследование там, ударились бы в конфронтацию с предыдущей властью, да? То есть это чревато войной всех со всеми. И поэтому Кремль такой свободного решения, нейтральный кандидат, значит, который не принадлежит ни к одному из этих Полюсов?
Политолог Бела Бирагова говорит, что единодушная поддержка Тамерлана Агузарова со стороны всех парламентских фракций обусловлена тем, что он фаворит Кремля.
Кандидатура Агузарова была предложена Москвой. И этот момент, мне кажется, нужно уже считать неким таким бонусом. Кандидатура была предложена Кремлем, и, соответственно, ход голосования, мне кажется, он и так понятен. Необходимо было соблюсти процедурно все моменты. Мы имеем сейчас 3 кандидатуры. Опять же повторяю, и в этой тройке Агузаров, естественно, выделяется. Что касается того, что это безальтернативная кандидатура или бескомпромиссная, Тамерлан Кимович, он является такой нейтральной. Он не с теми, не с этими. Судя по тем действиям, которые уже были предприняты за эти несколько месяцев, пока Тамерлан Агузаров находится у власти, на основании этого, я думаю, что можно судить, что он пришел явно не как временный.
Общественный деятель Тамерлан Цумаев считает, что главным вызовом для нового главы станет выведение республики из кризиса.
Если Тамерлан Кимович не огласить какую-то целостную концепцию по выводу республики из того глубочайшего кризиса, в который его зазнало вот некомпетентное управление, некомпетентные управленческие решения второго президента и последовавших за ним команд, то, мне кажется, это пустое сотрясание воздуха и не более того. Сегодня здесь нужна концептуальная позиция, концепция, четко выверенная концепция вывода Осетии из этой тупиковой.
Для реализации этой программы, по мнению Беллы Бираговой, Тамерлану Агузарову придется собрать собственную команду.
Я думаю, что задача Агузарова скорее образовать некий новый абсолютно пласт политической элиты. Ну, конечно, она будет формироваться из старых кадров во многом, но думать они должны будут, наверное, по-другому, в новом формате, с учетом всех вот этих кризисных моментов, которые мы имеем.
Говорит политолог Белла Бирагова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа».
А сейчас наша рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон моему коллеге Демису Паландову.
Спасибо большое, Амина. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня в нашем «Некруглом столе» мы будем обсуждать положение в мировой экономике и в грузинской экономике тоже. О том, что происходит в Грузии, в частности, с национальной валютой, мы в последнее время говорим постоянно, но сегодня хотели бы взглянуть на ситуацию шире. И у нас на связи из Тбилиси экономисты Георгий Хухашвили и Вахтанг Лежава. Добрый вечер, господа. Итак, мой первый вопрос я обращаю Вахтангу Лежава. Вахтанг, то, что сегодня происходит на мировых финансовых рынках, падение основных фондовых индексов и серьезные колебания валют, является ли это знаком нового мирового кризиса? К чему, в принципе, сегодня надо готовиться? К тому, что будет рецессия, падение темпов мирового ВВП? Или это просто какая-то ломка тенденции в экономике и такой временный катаклизм?
Ну, я думаю, что это временное явление, и это в большой степени обусловлено ценами на нефть. А цены на нефть обусловлены вот новыми обстоятельствами с Ираном и санкциями в отношении Ирана. Но с другой стороны, если посмотреть, там американская экономика растет хорошим темпом, британская экономика растет хорошим темпом. То, что происходит произошла девальвация евро, это было заявлено, это часть политики Европейского центрального банка. Так что вот с одной стороны есть такие тенденции, но с другой стороны есть тенденции, которые обусловлены ценами на нефть, и это влияет на нефтеэкспортирующие страны и страны, которые связаны экономикой тесно с российским рынком в этом случае. Ну, например, Казахстан, да. Так что вот, конечно, если посмотреть так номинально, это все может выглядеть как начало новой катаклизмы, но я так не думаю.
А правильно ли я понимаю, что вот вы, ту ситуацию, которую вы описали, что сегодня, в принципе, можно делать ставку на экономики США и Европы? Я почему задаю такой вопрос? Потому что это для многих практический вопрос, да, какую валюту сегодня выбрать, евро, доллар, для того, чтобы как-то сохранить свои сбережения?
Нет, ну, там, я думаю, что это на поверхности, там, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки объявили, что quantitative easing, то есть ослабление доллара, как политика уже позади. С другой стороны, Центральный банк Европы объявил, что они начинают quantitative easing. Понятно было, что могло произойти. С другой стороны, ослабевший евро стимулирует экспорт европейский, так что это поможет странам, которые экспортируют. Ну, конечно, это не относится к южному флангу Европы, но остальной Европе это относится. С другой стороны, конечно, темпы развития Китая не те, но все равно там хороший рост, и юань ослабел, то есть китайский экспорт тоже получит какой-то стимул. Ну, посмотреть на Индию, там тоже экономика в хорошем состоянии. Так что если взять, например, вот еврозону, американские Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, то это, ну, большая часть всемирной экономики.
Ну да. Спасибо, Вахтанг. Я напоминаю, на прямой линии связи экономист Вахтанг Лежава. И мой вопрос нашему второму гостю из Тбилиси, экономисту Гие Хухашвили. Гия, ну сегодня действительно многие экономисты говорят о наступлении эпохи сильного доллара. Правильно ли я понимаю, что вы с этим прогнозом тоже согласны?
Ну, в основном, да, с некоторыми, значит, уточнениями все-таки, да, вопрос Ирана понятен, но не было Ирана, но цены на нефть уменьшались. Так что это связано не только с этим одним фактором, потому что цены на нефть зависят на самом деле от очень многих факторов, политических и экономических, в том числе и зависит от того, что потребление нефтепродуктов как базового элемента в глобальной экономике было уменьшено. Это связано с экономическим спадом, само собой. Сейчас я бы не был таким оптимистом, что в экономике, в глобальной экономике на самом деле все хорошо. Далеко не хорошо, и это показывает те процессы, которые начались на днях на азиатских биржах, то есть этот пузырь, ну, не то что лопнул, но начал сильно, значит, выпускать, то есть давление некоторое опускаться, это отразилось и на США и так далее и тому подобное. Ну, США решили перенести ось зла, значит, из Тегерана в Москву, это понятно, но понимаете, в чем дело? Сегодняшняя экономика, глобальная экономика в 21 веке, она очень сильно интегрирована, очень сильно взаимосвязана. Так что рано или поздно это все опять же возвращается как бы бумерангом назад. Да? И я не считаю, что эти процессы так и останутся, и будет сильный доллар, и значит на этом будет стоять мировая экономика.
Ну, мы же говорим о какой-то тенденции, да, может быть, на ближайшие несколько лет.
Риски, я думаю, очень высокие на самом деле. И, ну, я не стал бы драматизировать. И я тоже надеюсь, что это временные сложности. Но когда это все накладывается на эскалацию в глобальной политике, это может на самом деле пойти совсем в другую сторону. Да, мы хорошо, лучше, если мы будем оптимистами, но и здесь очень большую роль будет играть то, что, значит, у кого больше окажется иммунитет, национальный иммунитет, скажем так, да. Понятно, что это все сейчас идет прессинг и давление на Россию, но когда эта бумеранга возвращается назад, вот это как может отразиться?
Батоноги, а скажите, пожалуйста, да, а грузинская экономика в этих условиях сегодня, что ее ждет? Вот идет ослабление лари, да, может быть, это ослабление лари действительно и выгодно грузинской экономике?
Ну, грузинская экономика, это слишком громко сказано. На самом деле, понимаете, в чем дело? Девальвация, ну, стимулирует экспорт, не понимаем. Но в Грузии нет продукции, экспортной продукции, скажем так. Мы ничего экспортного практически не производим. И что стимулировать, вообще непонятно. Мы, к сожалению, сложились страной потребителем. Я думаю, что... Это та стратегия либеральная, которая, в принципе, не была ориентирована на развитие внутреннего рынка. И, в принципе, считалось, что жить на импорте тоже, в принципе, это то же самое, что на собственном производстве. Ну, я так не считаю, если честно. И это все страна-потребитель страдает больше всего, когда идет вот такая девальвация, потому что девальвация сразу конвертируется в инфляцию, когда эти возрастают очень сильно социальные риски, которые сами по себе потом переходят в политические риски и так далее и тому подобное. На самом деле у нас нет экономики. Как таковой мы, в общем, как бы плывем в этом бурлящем океане, как песчинка какая-то, куда нас вынесет, ну, там и окажемся, скажем так, да. Процессы, на самом деле, очень сложные в Грузии, но мы оказались как бы... в одном из наихудших положений, скажем так.
Что ж, спасибо большое. У меня вопрос Вахтангу Лежава. Вахтанг, во-первых, разделяете ли вы такую пессимистическую оценку перспектив грузинской экономики, которую высказал Гия Хухашвили? Вообще, что ждет Грузию в ближайшие несколько лет?
Да, ну, то есть, отчасти я согласен, и я скажу, в каком аспекте, но, с другой стороны, у меня немножко другое мнение, то есть сравнительный вес грузинской экономики, глобальной экономики, как он был, таким и остался сейчас. Но вот в грузинской экономике, например, удалось очень хорошо реагировать на глобальный финансовый кризис, в том числе и после войны с Россией, в 2009 и 2010 году. То есть Грузия была одним из стран, которая пережила это наименьшими потерями и смогла перейти на высокий темп роста в самое короткое время. То есть открытая экономика, каковой является Грузия, может это сделать. С одной стороны. С другой стороны, конечно, есть глобальные тенденции, но с другой стороны, внутренняя экономическая политика, которая проводится в Грузии, способствовало девальвации и усугублению тех процессов, которые влияли на нашу экономику. И нужно просто посмотреть, что наша девальвация происходит на фоне сокращения годового экспорта на 20%. Хотел бы отметить, что последние 10 лет грузинский экспорт рос по 20% в год. То есть он удваивался, то есть объем экспорта удваивался каждые 4 года. И так на протяжении 10 лет. А сейчас мы видим тенденцию наоборот. То есть это как его глобальные тенденции, которые могут быть не очень благоприятными для Грузии, усугубляются теми ошибками, которые были допущены внутри нашей страны. И это, конечно...
А делаются какие-то вообще властями, делаются ли какие-то попытки, я не знаю, использовать текущую ситуацию, как-то изменить какие-то базовые параметры экономики, которые Гия Хухашвили сказал, что практически нет?
Да. Не, ну, я с этим не согласен. Экономика, есть разные экономики, есть маленькие экономики, есть большие экономики, есть закрытые экономики, есть открытые экономики, то есть... Грузия никогда не станет там экспортным powerhouse, это я не верю, так что нам надо ориентироваться на открытую экономику и на сервис. То, что касается грузинских властей, ну, мы видим, что никаких заключений и проблем наше экономическое правительство не делает. Они просто там комментируют, они стали какими-то комментаторами происходящих явлений, то есть комментаторами, которые сваливают все то на Центробанк, то на оппозиционную партию, то на экспертов, то, не знаю, все причины уже были так его предложены в обществе, но никаких действий,
да,
шагов,
ну,
которые бы могли...
Понятно. Что ж, спасибо вам большое, спасибо. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси были экономисты Георгий Хухашвили и Вахтанг Лежава. Спасибо за участие в нашем «Некруглом столе».
С экспертами беседовал мой коллега Демис Паландов. Тбилиси, 21 час 30 минут, Сухуми, Цхинвали, половина девятого. Это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В самопровозглашенной республике Абхазия отмечают День международного признания независимости республики. В Сухуми состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим воинам в парке Славы, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Цветы и венки к мемориалу возложили президент Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, премьер-министр Артур Миквабе, спикер парламента Валерий Бганба, депутаты, члены правительства, общественность. Президент Рауль Хаджимба поздравил всех жителей Абхазии с праздником, пожелал мира и добра. Поздравил с праздником народ Абхазии и премьер-министр Артур Миквабе. Далее прошло возложение цветов у мемориала первому президенту Владислава Арденба Вышере, а также у могилы президента Сергея Багапш. В Цхинвали прошло торжественное собрание, посвященное празднованию Дня признания независимости самопровозглашенной республики Южная Осетия Российской Федерации, сообщает информагентство РЭС. На мероприятии присутствовали президент Леонид Тибилов, председатель парламента Анатолий Бибилов, руководство 4-й военной базы, дислоцированной на территории Южной Осетии и пограничного управления Российской Федерации в республике, послы самопровозглашенной республики Абхазии и Приднестровья в Южной Осетии, представители Юго-Осетинского правительства и парламента общественности, гости республики. По словам главы самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонида Тибилова, Тбилиси препятствует подписанию соглашения о неприменении силы с Южной Осетией и Абхазией, пишет «Комсомольская правда». «Мы считаем, что Грузия должна покаяться за содеянное и дать Южной Осетии гарантии не повторять события августа 2008 года путем подписания соглашения о неприменении силы». Именно так был поставлен вопрос республикам Южной Осетии и Абхазия. Но грузинская страна всеми правдами и неправдами уходит от подписания такого документа, сказал юго-осетинский лидер в интервью изданию. Тибилов также отметил, что не видит изменений в политической риторике грузинской стороны и сказал, что настроения в Грузии не отличаются от тех, которые были и до 2008 и в 2008 году. Ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал нападение Грузии на Цхинвали грубейшим нарушением международного права, информирует газета «Ру». Улицы Батуми затоплены из-за проливного дождя, ветра и четырехбального шторма. Часть жителей осталась без электроснабжения.
Это были региональные новости, которые представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня исполняется 7 лет со дня признания Российской Федерации независимости двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. За эти 7 лет жители Грузии привыкли к термину «оккупированные территории» и к обещаниям властей, что Сухуми и Цхинвали обязательно вернутся под юрисдикцию Тбилиси. Тему продолжит Звиад Чедышвили.
26 августа 2008 года, спустя две недели после завершения горячей фазы российско-грузинской войны, жители Грузии испытали новый шок. В этот день президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости сразу двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. С тех пор прошло 7 лет. За это время в Грузии прочно прижился термин «оккупированные регионы», но к обещаниям властей и прежних и новых обязательно восстановить территориальную целостность страны люди прислушиваться перестали. Внятной программы, как руководство намерено вернуть Абхазию и Южную Осетию, пока, судя по всему, нет. Тем не менее, от этой цели в Грузии никто не отказывается. В стране нет ни одной политической силы, которая осмелилась бы заявить вслух о намерениях отпустить Цхинвали и Сухуми. По сути, цель вернуть Абхазию и Южную Осетию стала своего рода национальной идеей Грузии и грузин, и даже неким объединяющим стержнем. Грузинский политолог Каха Гогулашвили считает, что эта цель еще долго будет консолидировать грузин, по той простой причине, что вернуть Абхазию и Южную Осетию в ближайшей перспективе нет никаких шансов.
Должны произойти очень большие глобальные изменения в регионе и не только. Только с изменением мирового расклада могут появиться условия, которые помогут нам вернуть наши регионы. Возможность прямого диалога с абхазами и осетинами сейчас также исключается. Мы имеем дело не с независимыми субъектами, а с регионами, которые идут вкупе с Россией. Внешняя политика этих регионов, политика безопасности – все это в руках у Москвы. Потому существует два варианта развития событий. Решающий перелом в отношениях с абхазами и осетинами может случиться в том случае, если ослабеют позиции России в мире и, как следствие, в регионе, в результате чего она будет вынуждена пересмотреть свою внешнюю политику. Второй вариант для нас неблагоприятный, заключается в том, что Тбилиси пойдет на максимум уступок перед Москвой, вплоть до пересмотра внешней ориентации. Тогда, возможно, мы получим некую иллюзию объединения, конфедерацию, союз, еще что-то. Но в действительности в таком случае мы лишимся нашей государственности.
Говорит Гогулашвили. В свою очередь, эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе считает, что уповать только на ослабление позиций России в мире, в том числе и экономических, грузинским властям не стоит.
Россия была в еще худшем положении, чем сейчас, во время дефолта 90-х годов. Но и тогда Россия не шла на уступки в вопросе Абхазии и Южной Осетии. Однако надо отметить, что тогда и грузинские власти не оказывали никакого сопротивления. По большому счету, единственная уступка, на которую пошла Россия за последние 20 лет, это подписание Хасавюртского договора с Ичкерией, что, по сути, означало признание независимости этой Северокавказской республики. В случае, если власти Грузии в условиях кризиса, который может значительно ослабить позиции России, будут пассивными, не станут выносить вопрос возвращения Абхазии и Южной Осетии на международные трибуны, не начнут давить на российские власти, то ни на какие уступки Москва сама по себе не пойдет. Россия идет на уступки тогда, когда чувствует давление.
Говорит Квахадзе. С какой стороны не подойти к вопросу возвращения Абхазии и Южной Осетии, в любом случае упираешься в Россию, считает руководитель грузинского отделения международной неправительственной организации Институт многовекторной дипломатии Леван Герадзе. При этом он подчеркивает, что многие в Грузии очень часто упускают из виду процессы в неправительственном секторе Сухуми и Цхинвали, которые, по его мнению, заслуживают внимания.
Там очень активные общественные процессы. Могу сказать, что даже там есть очень интересные идеи по поводу сближения наших сторон, по поводу восстановления доверия. Видно и то, что у жителей этих регионов, которые сейчас пребывают не под юрисдикцией Тбилиси, появляется все больше интерес в отношении процессов в остальной Грузии. Там есть силы, которые ищут альтернативу России, так как очень многие люди уже устали от российского влияния. Если мы будем способствовать этим настроениям, пойдем им навстречу, то уверен, что в итоге это все перерастет в сотрудничество сторон.
Говорит Керадзе. По его словам, подобное партнерство, возможно, не поможет скорейшему возвращению Абхазии и Южной Осетии под юрисдикцию Тбилиси. Но зато это может помочь сторонам пересмотреть некоторые взгляды, избавиться от назойливых штампов и в итоге заложить новую основу для будущих отношений между грузинами, абхазами и осетинами. Звет Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
После признания России независимости Южной Осетии и Абхазии у Москвы надолго испортились отношения с Западом. Могла ли Россия обойтись без признания самопровозглашенных республик? Мнение российских экспертов на эту тему в материале Мурата Гукимухова.
Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что Россия могла обойтись без признания Южной Осетии и Абхазии. Более того, это признание было неожиданным для самого российского руководства. Оно явно не было заранее запланированным, поскольку в самый канун признания, когда обсуждался вопрос о статусе, о том, как себя будет вести Россия по отношению к Абхазии и Южной Осетии, мало кто из тех, кто сидит в Кремле или на Старой площади, предполагал, что они станут суверенными республиками, говорит Сергей Малашенко.
С точки зрения людей, в том числе, которые, так скажем, работают не в Карнеге, но было мнение, что лучше этого не делать, потому что, признав независимость, сам Россия ничего не получила и связала себе руки. Если бы этого не было, то и Абхазия, и Южная Осетия остались бы как некий инструмент нажима на Тбилиси. Как только они стали независимыми, фактически вот этот инструмент был вырван из рук России. Она сама его отдала.
По мнению Алексея Малашенко, признание Южной Осетии, Абхазии и дальнейшие шаги России по аннексии Крыма, ее участие в конфликте на Донбассе и Луганщине, все эти события связаны между собой.
Они, безусловно, связаны двумя моментами. В российской политике остается тенденция воссоздание полностью подконтрольного России пространства, вплоть до присоединения, это Крым, это первое. А второе, это то, что некоторые решения принимаются все-таки минимум на 50% эмоционально. Все разговоры о том, что аннексия Крыма была запланирована сам черти когда, это, в общем-то, спекуляции. И там, между прочим, еще было такое важное чувство, как личные обиды. Очень много спонтанного, личного, и еще есть такое хорошее слово импровизация. Импровизировать хорошо в театре, но не в политике.
Российский политолог Сергей Маркедонов, напротив, убежден, что российское военное вмешательство в конфликт 8-го года было неизбежно и произошло бы при любом лидере России. Если посмотреть на 90-е годы, то Россия тоже реагировала в соответствии со своими возможностями и ресурсами на тот момент, считает Сергей Маркедонов. Можно вспомнить подписание Дагомысских соглашений по Южной Осетии в 92-м году, Московское соглашение по Абхазии 94-го года, наконец, военное вмешательство во внутригрузинский гражданский конфликт силами Черноморского флота в 93-м. И в этом смысле, говорит Сергей Маркедонов, политика Путина возникла не на пустом месте. И первое, и второе руководство России рассматривало постсоветское пространство как сферу особых интересов. И поэтому жесткая реакция со стороны Кремля на попытку переформатировать конфликт без участия России была бы в любом случае, говорит Сергей Маркедонов.
Не надо забывать о том, что конфликт непосредственно 2008 года, он имел предысторию четырехлетнюю. С 2004 года предпринимались регулярно попытки разморозки конфликта, то есть изменение его формата через интернационализацию, где роль России не была бы ключевой и эксклюзивной. Вот что такое разморозка. Россия не с первой минуты ввязалась в этот бой. Скажем, реакция России в августе 2004 года была более-менее пассивной. В 2008 году были более жесткие. Вот то, что реакция была, неважно, кто был обитателем в Кремле, мне более-менее понятно. 26 августа это последствия самой реакции. Можно было сделать тоньше.
По словам Сергея Маркедонова, можно было бы ввести войска и договориться с Южной Осетией, придумать какие-то формулы, не нарушая Беловежских соглашений, которые, кстати, в первый раз были нарушены именно в августе 2008 года. Почему решили иначе? Иначе, говорит Сергей Маркедонов, наверное, станет известно, когда откроют секретные архивы. Пока все рассуждения на эту тему носят спекулятивный характер. И все же, считает Сергей Маркедонов, даже из открытых источников очевидно, что Москва не спешила с признанием республик и не стремилась к этому.
Потому что были, когда подписаны соглашения Саркози-Медведев, там был пункт изначально о международной дискуссии о признании Абхазии и Южной Осетии. Мне кажется, что Москва, в принципе, готова была бы этим удовлетвориться. То есть фактически постановка вопроса о том, что сам статус таких образований является предметом дискуссии. Да, то есть он не есть автоматическое признание грузинской территориальной целостности. Но проблема в том, что дальше план Медведева-Саркози начал приобретать разные интерпретации. В одном варианте было это признание международных дискуссий, в другом не было. И боязнь того, что будет некий вакуум вообще вокруг этой ситуации, и что эти международные дискуссии не будут поддержаны, и что будет давление на Москву политическое, да, они подстегнули Москву к признанию.
Предположим, этого признания не было бы, рассуждает Сергей Маркедонов. Но, скорее всего, войска, которые вошли в Южную Осетию, там бы и остались. Изменился бы характер взаимоотношений России с республиками? Конечно, да. Кроме того, если до 8-го года со всеми оговорками Россия играла роль миротворца, то после августовской войны это уже четкое признание одной стороны правой, а другой неправой. Уже по факту это меняло статус России. Поэтому, считает Сергей Маркедонов, ошибаются те политологи, которые говорят, что не признав независимость Южной Осетии и Абхазии, Россия избежала бы международного давления, обвинений в оккупации и прочих проблем. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии также отмечают очередную годовщину признания Российской Федерации независимости самопровозглашенной республики. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассуждает об этой дате в контексте новейшей истории Абхазии.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, день международного признания республики. 26 августа 2008 года произошло то, что некоторые у нас окрестили долгожданной неожиданностью. В 3 часа дня по федеральным телеканалам было показано выступление тогдашнего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, который зачитал указ о признании своей страной независимости Южной Осетии и Абхазии. Нынче мне пришло в голову, что прошедшие со дня окончания грузино-абхазской войны 2 с лишним десятилетия можно разделить на 3 периода по 7 примерно лет. Первый – это время 90-х, когда после разрушительной войны молодая республика вскоре оказалась еще и в блокаде стран СНГ. Для абхазского общества в ту пору было характерно сочетание тревожного ожидания, что вот-вот Тбилиси решится на военный реванш, и иллюзий, что вот-вот Абхазию признают и примут в ООН. Причем оба эти чувства к концу периода постепенно сошли на нет. Второй период начался с 2000-го, с приходом к власти в России Путина. В течение этого периода, как и предыдущего, Кремль придерживался признания территориальной целостности Грузии в границах Грузинской ССР, но оно стало уже в значительной мере формальным. Закончились попытки Москвы возвращения Абхазии в общее с Грузией государственное пространство, примером чему может служить челночная дипломатия Бориса Березовского в 1998 году. И, наоборот, началась выдача ее жителям российских загранпаспортов, без чего у них не было возможности покидать пределы Абхазии. И третий период наступил ровно 7 лет назад. Тогда перед Абхазией открылись совершенно новые возможности, которых не существовало в первые 15 без малого лет после завоевания де-факто независимости, и одновременно появились новые иллюзии, что процесс международного признания Абхазии с каждым годом будет набирать обороты. Вдохновило и обнадежило признание Никарагуа и Венесуэлы, немного сбило с толку и все равно в какой-то мере обнадежило признание тихоокеанскими карликами. Птичка по зернышку клюет, а сыта бывает. Но вскоре все застопорилось. Общественность продолжала требовать от МИДа активизации работы по дальнейшему признанию страны. МИД время от времени отчитывался о ней, но затем стал умалчивать о конкретных странах, где эта работа ведется, дабы не раскрывать планы перед грузинской дипломатией. А сегодня, похоже, публика уже как-то поостыла к этой теме. В самом деле, велика ли разница на 3-4 больше или меньше малокалиберных и далеких от Абхазии государства будут числиться среди признавших абхазскую независимость? Не гораздо ли важнее для нас создать экономику, которая позволит жить на самофинансирование? Но то, что произошедшее 26 августа 2008 года было важнейшим событием послевоенной истории Абхазии, не подлежит сомнению. Сегодня президент Рауль Хаджимба обратился к народу Абхазии с поздравлением, в котором, в частности, сказано: «После заключения договора о союзничестве и стратегическом партнерстве абхазо-российские отношения вышли на качественно новый уровень, что в полной мере отвечает интересам народов Абхазии и России. Уверен, что усилия нашего государства, наши общие усилия, поддержанные Российской Федерацией, приведут к важным и значимым для граждан Абхазии результатом. У нас все обязательно получится». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Международная реакция на вынесенный 25 августа в Ростове-на-Дону приговор по делу крымских террористов оказалась единодушной и громкой. С осуждением политизированного решения суда выступили как международные организации, так и общественно активные деятели культуры. По понятным причинам, самой негодующей оказалась реакция украинских властей. В Киеве при этом не исключают, что Москва может обменять Олега Сенцова и Александра Кольченко на задержанных весной в Донбассе кадровых российских военных. Суд над ними в украинской столице может открыться в начале сентября, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Украинские правозащитники в один голос называют решение российского суда по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко политическим и призывают Запад более активно требовать от Кремля освобождения всех украинских политзаключенных. Приговор Сенцову и Кольченко комментирует сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
Это просто политическая расправа и что это политическое преследование, не типичные политические заключенные оба, и об этом говорит все, и нарушения многочисленные права на справедливый суд, которые были во время этого суда, и приговоры очень жестокие, таких приговоров, в общем-то, не дают даже убийцам. Все это инструмент политики для того, чтобы оказывать давление на Украину в том же направлении. Ну, Россия показывает, что она имперское государство, Украина должна быть вассалом, должна слушаться. Вот это все как бы чисто психологически совершенно понятно, почему Россия так себя ведет. Вот мы так сделали, иначе не будет. Ну, очень много зависит от позиции Запада, который, на мой взгляд, мог бы осуществлять давление на Россию в этом плане, требуя освобождения политзаключенных.
После оглашения в Ростове-на-Дону приговора Сенцову и Кольченко у здания российского посольства в Киеве собрались около сотни активистов, рассказывает один из организаторов этой акции, участник группы «Комитет солидарности» Максим Буткевич.
Вчерашняя акция собрала очень разных людей, начиная от активистов, которые постоянно следят за делом Олега Сенцова, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева, и заканчивая теми, кто узнал о том, что будет и уже был, собственно говоря, на момент прохождения акции приговора, и пришли, чтобы выразить свою поддержку и солидарность. Были люди из киносреды, которые знали Олега лично, были переселенцы из Крыма, были беженцы из других стран, в том числе Российской Федерации. Кроме Киева, протесты прошли у российских посольств в Париже, в Варшаве, в Стокгольме и в Хельсинки. А днем ранее, в День независимости Украины, тему незаконного задержания и попыток осуждения Олега Сенцова поднимали во время акции в Берлине. Конечно же, мы, как организаторы вчерашней киевской акции, очень рады, что она состоялась. Это не первая подобная акция и боимся, что не последняя. Делать вид, что подобные акции могут как-то радикально поменять политику властей Российской Федерации в отношении крымских заложников, было бы, конечно, излишне наивным. Но это один из инструментов, которые надо использовать, а надо использовать все, чтобы добиться их освобождения.
Одним из участников пикета у российского посольства был и глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач. 28 июня прошлого года во время церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля он обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой содействовать освобождению Олега Сенцова. Однако и эта просьба, и обращение многих именитых европейских кинорежиссеров остались без ответа. Вот что Сергей Трымбач говорит о судебном приговоре Олегу Сенцову.
Ну, несмотря на, конечно, ожидаемость, но сама цифра 20 лет, конечно, шокировала, потому что человек, в сущности, ничего не совершил, ничего не доказано. Я вчера смотрел, как реагировал Сенцов смехом, то есть он держится замечательно, и смех, потому что ФСБ ему сказали, что 20 лет вам будет, это еще год назад ему было сказано. Поэтому о каком суде речь вообще? Поэтому шок и понимание, что какой-то сюрреализм. эгоизм наблюдается сегодня в политике России. Тем не менее, если при такой ситуации, в такой ситуации можно говорить о каком-то позитиве, то это, конечно, сам Олег, его речь о том, что трусость есть самый великий грех, и даже предательство лишь составная этой трусости. Вот действительно, человек огромного мужества, огромной смелости. У меня просто чувство восхищения этим человеком. Я думаю, рано или поздно, конечно, не 20 лет, когда он выйдет на свободу, его гражданский потенциал в дополнение к творческому, уверен, что образует как бы явление очень крупное в кино, в культуре, в общественной жизни. Поэтому как бы печаль, что называется, светла. Мы будем бороться, мы будем с ним. И еще то, что в России все же немало кинематографистов, которые поддержали и поддерживают, и будут, уверен, поддерживать Олега в этой его непростой ситуации, в которой он оказался. Плюс европейская мировая общественность. Так что я думаю, что все так или иначе решится положительно. Ну, не может этот сюрреализм продолжаться так много и так долго. Олег выйдет на свободу, и, повторяю, это будет уже другой Олег Сенцов, чем тот, которого мы знали. Намного масштабнее, намного сильнее эта личность.
Министерство иностранных дел Украины считает решение российского суда по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко противоправным и антигуманным, а сам суд – политическим заказом Кремля. Выступая в эфире телеканала «Интер», министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что вынесенный приговор украинцам – яркий пример возвращения России к сталинизму. Мы должны постепенно переходить к разговорам о списке Сенцова и Савченко. Это должен быть конкретный санкционный список, так же, как это было в случае Магнитского. И каждый в России, кто имеет отношение к этим несправедливым решениям, не должен чувствовать себя в безопасности, подчеркнул Павел Климкин. Список Магнитского – закон, названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Магнитском, был принят Конгрессом США в конце 2012 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских парламентариев, к нарушению прав человека. Инициативу главы внешнеполитического ведомства Украины о списке Сенцова-Савченко поддерживает руководитель компании Берта Communications, политтехнолог Тарас Березовец.
Все прекрасно понимают, что в данном случае мы имеем дело с таким же циничным надругательством над законодательством самой Российской Федерации, как это было в случае с осуждением Сергея Магнитского, который раскрыл крупномасштабную коррупцию в российских государственных структурах, в результате был незаконно осужден и фактически доведен до смерти в российском следственном изоляторе. Естественно, что у Украины очень ограниченные возможности сегодня воздействовать на официальную позицию Российской Федерации. Идея Павла Климкина, озвученная им о введении списка так называемого Сенцова-Савченко, в значительной мере будет, конечно, повторять ту историю, которая существовала со списком Магнитского, принятого в Соединенных Штатах Америки. Но сама по себе она вряд ли способна остановить сегодня российский следователь, российскую судебную систему. Более эффективным методом было бы давление на Россию с организацией публичного процесса над двумя задержанными грушниками на территории Луганской области, тех людей, которые содержатся сегодня в украинском СИЗО, поскольку их показания признательные могут пролить свет на причастность высшего российского военного командования к необъявленной войне на украинском Донбассе. В таком случае российская сторона могла бы пойти на политический обмен двух своих офицеров ГРУ на украинских VIP заложников, которым, безусловно, следует также добавить задержанного пилота украинских вооруженных сил Надежду Савченко.
Правозащитник Евгений Захаров также не исключает возможности обмена заключенных между Киевом и Москвой и не верит, что Олег Сенцов проведет в российской тюрьме все 20 лет.
Так долго такие политические режимы, как здесь и сегодняшние, не живут. Сейчас сильно ускоряется и должны быть не перемены, а такие перемены всегда сопровождаются освобождением политзаключенных. И это было на моей памяти не один раз. Вот недавно Лукашенко освободил политзаключенных, между прочим.
президент Беларуси. Кроме того, еще возможны варианты, которые были в советский период, когда СССР обменивал узников совести, политических заключенных, на своих разведчиков, которые были задержаны на Западе. Таким образом, или на каких-то других политиков. Как известно, Владимир Буковский был обменен на Луиса Карвалана. Другие известные украинские политзаключенные, такие как Юрий Орлов, Микола Руденко, украинец, это главы московской хельсинской группы и украинской хельсинской группы, тоже они были обменены на советских разведчиков, которые были задержаны на Западе. То есть, в принципе, можно предполагать, что такого сорта политическая договоренность может быть и в данном случае.
25 августа в Одессе президент страны Петр Порошенко заявил, что в рамках минских договоренностей по решению конфликта в Донбассе должны быть освобождены все украинские заложники, как на оккупированной территории Украины, так и на территории России. В том числе, подчеркнул глава государства, и режиссер Олег Сенцов, и летчица Надежда Савченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.